Садитесь, пожалуйста. Итак, мы читаем вторая книга Царств, 18 глава, 33, последний стих этой главы. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой». Этими словами, этим стихом заканчивается история восстания Авессалома, третьего сына царя Давида, на своего отца и царя. Я вкратце напомню, чтобы у нас эта вся история ожила. И мы сегодня рассмотрим на основании этой истории два образа, которые дает нам Писание, которые должны и могут быть очень близкими для нас. Итак, история такова. Третий сын царя, Авессалом, один из прекраснейших еврейских мужей, мужчин, решил хитростью завладеть царством. Для этого он садился у ворот, и когда приходили люди, он говорили, что когда буду я царем, я буду решать все по справедливости, все ваши вопросы, у меня будет время для каждого из нас. Таким образом, он собрал себе небольшой отряд и решил сделать восстание. Когда он совершил этот момент воцарения своего, восстания, то царь Давид оставил свой замок, свой дворец и убежал уже в преклонных годах. И в решающем сражении, я очень бегло говорю обо всем, в решающем сражении, которое состоялось, произошло так, что Авессалом забежал под дуб и там запутался своими волосами в ветках дуба, и Иоав, военачальник Давида, пустил 3 стрелы в сердце этого человека, и на этом закончилась его жизнь. Жизнь сына царя-красавца, если можно так выразиться. И наше сегодня размышление об этих двух образах для нас. Итак, мысли и дела сына и мысли и дела отца. Чем был озабочен сын Соломон, Авессалом? Авессалом думал о себе, думал о своих целях, думал о своей славе, думал о месте царя, думал о своем имени. Его нисколько не интересовал отец. Его не интересовала воля отца. Его не интересовали интересы отца, слава отца. Это все было чуждо для него. Он был увлечен собой. Он был даже готов на то, что отец пострадает, и вплоть до того, что он принимал советы, что и убить отца. Что это за проявление? Что это за характер? Я думаю, нам не надо искать долго. Мы можем это легко найти и в буквальном смысле, и в духовном. Сегодня не надо искать много или не надо перечислять тех людей, тех детей, которых можно поставить в один ряд с Авессаломом, которых не интересует сегодня ни воля, ни интересы, ни слава, ни честь отца. У них есть своя программа жизни. К сожалению, такими детьми становятся и верующие дети, или дети верующих родителей, о которых уже говорилось. Можем посмотреть в духовном смысле. Интересует ли людей этого мира Отец Небесный? Интересует ли их Его воля? Нет. Интересует ли их Его слава? Нет. К тому же надо сказать, что и в рядах христиан можно найти тех, которых сегодня не интересует все, что связано с Отцом Небесным. Тех, которых не озадачивает, какая же воля Отца Небесного обо мне сегодня, в моей жизни, в моем пути, в моем служении. У меня есть свои дела, у меня есть своя программа жизни. У меня свое бы переделать, что еще говорить за Отца Небесного. Те христиан, которых не интересует, радуется ли Отец Небесный мне сегодня или печалится. Те христиан, которых не интересуют интересы Бога и Его слава, а интересуют только лишь свои. Интересно отметить, что еще при жизни Писание говорит Авессалом в этой же главе 18:18 поставил себе памятник. Вот додуматься. еще при жизни поставил себе памятник. Это горделивое сердце человека. Конечно, там он другие еще мотивы говорил, но мы понимаем, что на это толкала гордость человека, которая не могла, так сказать, уже усидеть в нем. И это качество, оно не только в Авессаломе, это качество унаследовано всем человечеством, гордым потомством, противободрствующим Богу. Достаточно оглянуться в 11 главу Бытие, и мы видим Вавилонскую башню, которую строят эти люди, у которых еще один язык, еще все нормально, не надо переводчиков, не надо школ, которых сегодня понастроили, чтобы обучать иностранному языку. Ну что они задумали? Построить башню, которая после назовется Вавилонской, до небес, и какой у них мотив? И сделать себе имя. Это тот же самый дух, что в Авессаломе, что в тех первых людях. То же самое. Понаблюдайте за нашей жизнью. Понаблюдайте за своим сердцем. Возможно, мы увидим, что нам знаком этот дух. Тот, кто может, пишет свое имя, кирпичами выкладывает на высотном доме. Кто не может, он пишет мелом на таком же высотном доме. Кто не может, он пишет где-то внизу на заборе. Ну, всем надо оставить свое имя. Вот без него не прожить остальным людям. А путник, который путешествует по Малому Кавказу, и однажды вечером заходит в лесной домик, ищет уголек и опять пишет: здесь был. Все домики исписаны. Что это? Я не хочу сегодня судить или говорить. Иногда есть положительная, так сказать, забота об имени, есть отрицательная. Я хочу показать то, что нам будет важно для нашего духовного осознания, что же происходит с нами людьми, именно в духовном смысле. Разве не знакомо нам, верующим, которые мы однажды были также неверующими, то, что в человеке живет это качество, ради которого он готов говорить, делать, совершать великие подвиги, только доказывая одно. Звучит это примерно так. Я не такой плохой, как вы думаете. Человек посвящает жизнь этому. Посмотрите за поступками, за поведением, за словами. Это все те написанные имена. Да не такой я плохой, я вообще хороший. И среди этой, так сказать, устремленности, человек не может услышать Слова Божьего, нежного, но очень твердого. Ты не так уж хорош, как ты думаешь о себе. Как раз-то истина о нас, о людях, заключается в следующем. Ты далеко не так хорош, как ты себя представляешь. Вот в это бы надо уверовать. Вот здесь-то начнется изменение человека. А пока ты хочешь доказать, что ты хорош и не так уж плох, ты остаешься на одной дорожке с Авессаломом. Конечно, у Авессалома были некоторые основания именно так думать о себе и поставить себе памятник. Писание описывает этого человека и дает ему довольно высокую оценку. В этой же второй книге Царств, 14 главе, 25 стих читаю. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Это о чем-то говорит. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Это почти 2,5 килограмма. Хорошие кудри. Но вопрос, который интересует нас, что вот в этом красавце было внутри? Чем был представлен его внутренний человек? Гнилое дерево с трухлявой сердцевиной, не больше, если не хуже. Может, у меня не хватает эпитета все это описать. Вот именно так мы видим с того, как он разворачивает все эти события по отношению к отцу и, естественно, по отношению к Богу. Гниль, трухлядь, гордость и все отрицательное наполняло этого одного из лучших или самого лучшего человека на тот момент. Если вы внимательны к действию Слова Божьего и к действию Духа Святого, Авессалом это я, это ты и каждый житель земли, который сам по себе является грешником. Вот почему нам важна сегодня эта история. Мы те Авессаломы. Мы можем причесаться, мы можем одеться, мы можем как-то выглядеть, мы можем как-то подать себя людям. Но Бог смотрит, и Он пронизывает все в нас. Мысли, мотивы, желания, идеи. А что там? А там мусорная свалка, над которой парят вороны. Этот человек сам по себе таков. Мы отвлечемся на некоторое время на другой образ. Что же делает другой, о котором говорит это Писание? В тот момент, когда первый замышляет убийство, замышляет бунт, что делает второй? Второй не думает о себе в противовес первому. Второй – это отец его, царь Давид. И когда наступало вот это решающее сражение, он высылал свои войска, и один за одним выходили три его главных военачальника. Он каждому из них отдельно говорил, вы помните что? Сохраните отрока Авессалома. Каждому последующему начальнику, который занимал низший пост, он повторял все это вслух всего народа. Только сохраните отрока Авессалома. Давид, о чем ты говоришь? Твоего врага? Тот, который ищет души твоей, тот, который возмутился против тебя, тот, который выслал тебя из твоего дворца и сейчас там наслаждается и более того, делает гнусности, и ты о нем говоришь, сохраните. Давид, это неразумно, это неправильно, это нелогично. Давид повторял только одно. Сохраните. Сберегите отрока Авессалома. Ни о чем он больше не просил. Что это? Это сердце отца. Сердце отца, который все смотрит, как бы говоря, сквозь пальцы. И вы поймите правильно мою мысль сейчас. Он знает все, что делает Авессалом. Но у него есть еще больше того, что он знает. У него есть любовь. И невольно мы вспоминаем еще много-много текстов Писания, которое говорит, Бог помышляет о том, как бы не отвергнуть и отверженного. Вот он, второй образ. Если первый образ – это мы, то второй образ – это Отец наш Небесный. И тогда мы, когда мы, ушедшие далеко от Бога, строим храмы атеизма, строим какие-то высоты, которые удаляют нас от Бога, когда эти воинствующие атеисты, которые были в нашей стране несколько лет назад, так сказать, десятков лет, назад, когда они строили эти институты атеизма, что думал Бог? То же самое. Как бы вот этих не отвергнуть? Они сами себя уже отвергли. О них и речи быть не может. Но Бог думает, ну, может быть, кто-то из них еще примет мою любовь. В то время, когда ты, дорогой друг, возможно, еще сейчас, слыша уже эти слова, ты живешь грешной жизнью. Ты еще никогда не встречался с Богом. Да и тебе дела нет до Бога. Ты занимаешься своими делами, своим бизнесом, своими грехами, похоть, страсть, все это то, что наполняет твою жизнь и то, что описывает твою жизнь. У Бога есть о тебе мышление. Как бы не отвергнуть вот этого, который сам себя отверг от всего святого. И все, что говорит Отец сегодня, сберегите мне вот этого. Сберегите его еще пока на земле. Может быть, на четвертый год моей милости у него что-то проснется. Может быть, он сможет ко мне обратиться. Может быть, вера появится в его сердце. Хочется сказать несколько слов тем, кто уже верующий, но по каким-то причинам он уклонился от веры. И сегодня живет в грехе. Он обманывает, он крадет, он находится в блуде, он находится в своей горделивой осанке. к Нему тоже сегодня то же самое расположение Отца. Да, ты бунтарь, да, ты восстал против меня, против моей любви, которая была уже явлена тебе. Но сегодня моя мысль о тебе, моя просьба о тебе – сберечь твою душу от погибели. Для тебя есть сегодня покаяние, для тебя есть сегодня возвращение. И об этом говорит Отец Небесный, Бог Вседержитель, любящий тебя. И пока ты горделиво мечтаешь о себе и ходишь в своих лохмотьях греха, Бог как раз-то думает о тебе, и в Его руке есть этот белоснежный весон для тебя. Именно для тебя, не для кого-то. Чтоб его ты мог одеть, чтоб ты мог принять благодать Божью. Хоть ты никогда не приходил к Богу, хоть ты уже верующий, но отпадший человек, Бог сегодня говорит: я хочу вернуть тебя к себе. В дальнейшем нашем размышлении, в следующем пункте, мы рассмотрим, как же закончилась жизнь этого, так сказать, героя в кавычках, земная жизнь. 9 стих этой же 18 главы повествует нам: «И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею. А мул, бывший под ним, убежал». Те волосы, которые, о которых мы уже говорили, которые украшали голову этого красивого человека, они стали видимой причиной его поражения. Они помогли ему запутаться в этих ветвях и повиснуть. А то основание, на котором он, так сказать, пребывал в это время, его мул, он просто убежал. Когда-то может это произойти с каждым из нас. Если милость Божью мы не примем и не отреагируем на нее, когда-то то, чем мы были увлечены, вся наша красота и гордость, они сами приведут нас к этому дубу. А то, на чем мы ехали и думали, всегда будем ехать, оно просто свободно убежит из-под нас. Это очень легко и просто происходит в нашей жизни. Финал был очень печальный. И Писание подводит итог, или, так сказать, описывает этот финал такими словами: «Проклят всякий, проклят Богом, пред Богом всякий, висящий на древе». Вот он результат жизни Авессалома. Я бы очень хотел предложить, чтобы в этой истории мы не столь были увлечены Авессаломом, сколько были увлечены самим собой. Авессалом – это история Ветхого Завета, которая открывает нам некоторые духовные, явные, так сказать, процессы, которые происходят в нашей жизни. И вопрос сегодня со мной: как я определяю свое место под небом? Я имею в виду сам по себе, вне Бога, вне Христа. Где я нахожусь или должен находиться? Согласно духовным истинам и закономерностям, мое место на соседней ветке рядом с Авессаломом. И не иначе. Я еще раз повторю, это не просто образ, это духовная истина. Мое место, а значит и каждого из вас, на соседней ветке, на дубе рядом с Авессаломом. И если кто-то себя еще никогда там не видел, это просто результат того, что евангельский свет еще не озарил покои вашего сердца настолько, чтобы вам понять Божью истину в полноте. Может быть, вы себя видите более-менее нормальным, которому просто надо было когда-то в церкви покаяться, ну, ради служителей, чтобы они видели перед крещением, вопросы лишние не задавали. А так как бы вы шли нормальным путем, вы никогда там не были на том дубе. Все на том дубе. Все на том дубе. И тот, кто не увидел себя на том дубе, никогда не увидит того, о чем мы поговорим с вами ниже. Это печальная картина христианина, который так никогда себя и не видел. Я встречал и верующих, и неверующих людей с разным взглядом на духовную реальность. Я вспоминаю одну историю, путь одной женщины к вере, и как-то мы разговаривали с ней, она говорит: я бы хотела покаяться, но я не знаю, в чем покаяться. как бы желание есть, но причины нет покаяния. Прошло время. Она посещала собрание, читала Библию. И однажды она подошла и сказала мне: «Я не знаю, а может ли Бог меня теперь простить?» Я думал, что она успела сделать в свои старческие годы. То у нее не было в чем каяться, а теперь она стоит под вопросом, вообще может ли Бог ее простить. Я говорю: «Я не знаю, что вы имеете в виду». «Я сделала за жизнь 6 абортов». «А что было раньше?» Она не знала о них. Свет не достигал той комнаты, где находились эти грехи. И когда он проник, когда она увидела себя на вот этом дереве рядом с Авессаломом, вот здесь ей понадобился Христос. Вот здесь у ней появился вопрос: а вообще могу ли я спастись? Да, можешь, но теперь только по милости. Ты попала на правильную дорогу. К сожалению, многие верующие люди, христиане, живут десятки лет, но они так и не увидели себя на дубе. И поэтому их духовная жизнь – это болото, это статика. Это отсутствие всякого изменения. В них не произошло то, что должно было произойти. Они просто приобщились к христианству. Но жизнь Христова в них еще не началась. Они, возможно, выучили Библию. Они, возможно, много знают о христианстве. Но жизнь Христова начинается там, где свет евангельский проникает до конца и показывает: вот кто ты есть. И отсюда будет твой истинный старт. А мы с вами вернемся к тексту, с которого мы начинали. 33 стих, слова Давида. «Сын мой Авессалом, сын мой, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Все, что наполняло сердце этого отца, высказано в этих словах. «О, если бы я мог быть на твоем месте!» Давид был подобный нам человек. Он не мог умирать из-за себя, из-за Авессалома. Но что нам открывает Писание? Когда наш духовный взор мы обращаем на Голгофу, что мы видим там? Будьте очень внимательны. Что мы видим там? Мы видим там царя из рода и дома Давидова. Вот он, образ, указывающий на Христа. Образ Давида – это настолько емкий образ в данном тексте, что он показывает нам триединого Бога, и Отца, и Его любовь, и Христа на кресте уже находящегося. Вот где тот, который смог умереть. Давид, как мы говорим, не смог умереть, он был человек подобный нам. Но Иисус Христос смог свое желание умереть за нас смог воплотить. Он поистине умер. Это его слова: «О, если бы я мог умереть!» И он умер за каждого из нас. В Римлянам 5:8 говорится: «Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот она и расположение, вот и желание Божье. «Как бы мне спасти этого погибшего?» И Христос говорит: «Я готов умереть за него, пошли меня». И Бог посылает. И Исаия, описывая Христа, показывает нам такой его образ. 53:4 стиха читаю. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражуем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Вот они, новозаветние Авессаломы, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот она, смерть, именно вместо нас. Скажите, где находился Христос? Он находился между небом и землею. Об этом он сказал, когда еще был на земле. «И когда я буду вознесен, я всех привлеку к себе». Скажите, а на чем находился Христос? На древе, о котором сказано: «Проклят всякий, висящий на древе». Где что проклятие, которое заслужил Христос? Вот оно. Именно это проклятие, все это проклятие, которое каждый из нас заслужил и лично, и вместе, он взял на себя. И именно поэтому он оказался тоже на древе. Я должен быть там, а он оказался там. Другими словами, Христос умер именно на моем месте. В последнем, заключительном пункте хочется задаться вопросом, кому посвящена сегодня моя жизнь? И для этого хочу привести такую иллюстрацию. Представьте себе, сегодня после служения вы приходите домой и ложитесь спать. И ночью вам является ангел. Я говорю, представьте себе, чтобы вы не истолковали меня потом неправильно. Ночью вам является ангел и говорит, завтра твоя жизнь на земле заканчивается. Я пришел тебе сообщить. Какова наша реакция? Господи, вообще я хотел бы еще пожить. Почему так скоро? Я не так уж стар, а я вообще, может быть, молод. Господи, нет, а есть ли какие-то возможности? Я не хочу уходить пока с этой земли. Я хочу жить. Ты наделил меня жизнью, это прекрасное явление, я хочу жить. Есть ли варианты, возможности, пути? Да, отвечает ангел. Только не пути и варианты, а один путь. Иисус Христос готов умереть за тебя, чтобы ты еще жил и потом постоянно жил. Ну, с одним условием. Он умрет за тебя, если всю последующую жизнь ты будешь жить не для себя, а для Него. Сон заканчивается, и мы с вами опять на нашем богослужении. И читаем Слово Божие, написанное во 2 Коринфянам 5:15. Это теперь уже не сон и не ангел во сне. Это Слово Бога. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. С какой целью Христос занял мое место на дубе? С какой? Чтобы я последующую жизнь прожил для Него. Сложность нашей жизни заключается в том, что большинство из нас людей мыслят так. Я живу, и я буду жить. Иногда нам кажется даже, что «я» и слово «завтра» — это синонимы. Если будет завтра, значит, буду я. Если я буду, значит, будет завтра. Но это ложная, обманчивая позиция жизни. Я хочу ее доказать, оспорить. Как вы думаете? Не думайте даже. А давайте оценим объективно. Какого времени в истории больше? Времени, где меня нет, или время, где я есть? Какого времени больше? Как, это вся история без меня прошла? Да. Оказывается, вся история прошла без меня. Все, что было много тысяч до меня, много сотен, несколько тысяч, меня не было. Пройдет еще лет несколько, и меня тоже не будет. И то, что будет идти, все будет опять без меня. Я-то думаю, когда я родился, каждый день, который живу, я есть. А значит, жизнь и я – это одно и то же. Это неверно. Я маленькая частичка во времени и в жизни. Здесь, на земле, я имею в виду. Даже если мои годы равны 100 годам на земле. И Христос, который умер за меня, говорит, не прогадай. Не думай так, что ты будешь жить вечно здесь, на земле. Поэтому оцени реально свою жизнь на земле. И проживи ее для меня. Я для этого за тебя умирал. Ты новозаветний Авесалом, а я новозаветний Христос, новозаветний Давид. Отец, любящий тебя, Сын, умирающий за тебя, Дух Святой, очищающий тебя. Давид не смог занять место Авесалома, но Христос занял наше место. И Он очень хочет, чтобы мы в последующей нашей жизни, которую Он сохранил нам, жили только для Него. Аминь. Помолимся.